Глава 10. На следующее утро едва Люба успела умыться и Богу помолиться, едва разговелась она с Николаем Степановичем, чем Бог послал, и выкушала горячего сбитню, как явилась бойкая родимица, и явилась-то она еще радостнее, еще веселее, чем вчера. «Собирайся, Любушка, собирайся!» — с первого слова заговорила она. «Выгорело твое дело! Царевна ждет тебя, не дождется. Я еще вчера вечером, как вернулась она с комедийного действа, рассказала ей твою историю, так уж бронила она меня, бронила за то, что не взяла я тебя с собою, хотела даже обратно посылать меня. Едва я отговорилась, что больно поздно, и караульный не пропустит. А теперь проснулась она, матушка, сейчас же за тобою». Люба вся вспыхнула от радости. «Что же я сейчас? Я готова». Она заторопилась и вдруг примолкла. «Да как же я пойду так, в этом кафтане?» «Эх, и я тоже хороша!» — крикнула, всплеснув руками, родимица. «Не догадалась, не захватила с собою тебе одежи. Ну да ничего, парнем пошла ты до царевны, парнем и приходи к ней, и так проведу. Так-то почитай, что и лучше. Царевна по рассказу моему и представляет себе тебя хлопчиком. А вдруг увидела бы девушку? Нет, так лучше, идем. Простись вот с Николой-то». Николай Степанович стоял тут же, опустив руки, и лицо у него показалось Любе такое скучное. У нее у самой при последних словах родимицы упало сердце. Она робко и вся вспыхнув подошла к Малыгину, низко поклонилась ему. «Прости, Николай Степанович», — сказала она дрогнувшим голосом. «Прости, Бог даст, скоро свидимся, а я до гроба буду молиться за тебя. Не забуду вовек твоей доброты и ласки». И она опять поклонилась. Ей хотелось бы еще многое сказать ему. Ей хотелось бы сказать, что он первый человек, который говорил с ней и смотрел на нее и относился к ней по-человечески, и что она первого его полюбила всем сердцем своим. Ей хотелось бы без слов передать ему то новое и отрадное чувство, которое родилось в ней с первой минуты их встречи и которое она сама еще не могла уяснить себе. Но в присутствии родимицы ей невозможно было произнести ни одного слова больше, потому что все, что она хотела сказать ему, все, что хотела дать понять ему, было так высоко и свято, что высказать это толком можно было без свидетелей, перед одним лишь Богом. «Прощай», — тихо выговорил ей в ответ Малыгин, — «благодарить тебе меня не за что. Кто ж бы я был, если б тебя обидел? А что переночевать-то тебе дал у себя? Так вот и Лукьян Медведковский, и старик Еремей тоже сделали. Не объела ты меня, не обездолила. Об одном буду просить я тебя, государыня Любушка. Уж позволь ты мне хоть изредка видеть очи твои ясные. Не прогони ты меня, коли зайду осведомиться о твоем здравии». «Да ну ладно, ладно, вместо Любы, — ответила родимица, — не расписывай, Никола. Знаем, теперь ты зачастишь к нам. Ну так что ж, мы тебе рады. Ведь так, Люба, не будем гнать его?» Люба только опустила свои длинные ресницы и ничего не промолвила. У нее вдруг во рту пересохло, язык не слушался, а сердце так и стучало. Родимица лукаво взглянула на Малыгина, потом на Любу, сделала им какой-то неуловимый знак, от которого они оба зарделись, и стала надевать свою шубку. «С Богом! Мигом докатим! Царевна для меня саночки запрячь!» — приказала. Еще раз, сама не замечая того, долгим и ласковым взглядом глянула Люба на Николая Степановича и последовала за родимицей. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Расписные красивые пошевни дожидались их у ворот. Они уселись в них, ямщик гаркнул, и пара бойких лошадей понесла их по ухабам улиц. На дворе стояла весенняя оттепель, снег почернел совсем, быстро таял, кое-где образовались глубокие лужи. Санки то и дело подбрасывало, Радимицу и Любу обдавало грязной водой, но Люба ничего не замечала, ничего не видела. Она боялась даже думать о том, что ее ожидает. От этого ожидания у нее голова кружилась. Сани все мчались, Стрелецкая слобода осталась далеко позади. Въехали в одну из самых людных частей города. Ямщик постоянно заворачивает то направо, то налево по переулкам и закоулкам. То приходится взбираться на горку, то спускаться в ложбинку. По обеим сторонам улицы старые почерневшие строения идут вперемешку с боярскими хоромами, красующимися затейливой резьбою. Вокруг хором сады, чуть не на каждом перекрестке церкви, и деревянные, и каменные, народу на улицах, видимо-невидимо. Гвалт, давка, гам, как на базаре. Вот слышится перекрестная брань, вот драка. Под самых лошадей подкатываются дерущиеся, ничего не видя, нанося друг другу удары. Ямщик хлещет направо и налево пешеходов, они провожают его бранью. Эти крики, шум, пестрая толпа пробуждают Любу из ее оцепенения. Она с изумлением всматривается и вслушивается. Что это такое? Какая бестолочь, какой беспорядок! Ну как тут думается ей быть одной женщине, невредимой и не обиженной до дому не добраться? Совсем не такую представлялась ей московская жизнь в былых грезах. Проехали еще несколько улиц, и перед Любой кремлевские ворота. В Кремле народу меньше, и замечается больше порядка. Люба глядит с изумлением на чудные постройки, на величественные храмы. «Что, хорош наш Кремль?» — спрашивает ее родимица. «Ах уж так хорош, что и слов нет!» — отвечает Люба. «Что ж, далеко еще до терема царевны. А вот погоди, мы сейчас остановимся, из санок-то надо вылезть да пешком идти, чтоб нас не очень заметили. Пока еще что?» Так втихомолку-то лучше. «Остановись-ка, Савушка!» — обратилась Радимица к ямщику. Тот осадил лошадей, и Радимица с Любой вышли из санок. «Погоди, постой, Любушка, ишь ведь, ростепель, грязь-то какая! Думала нам кругом пройти, да нет, по колено увязнешь, придется через царский двор. Ну что ж, не беда, и там проскользнем», — говорила Радимица, глядя себе под ноги и выбирая, где снег покрепче, где лучше пройти можно. Люба шла за ней следом. Скоро они вошли в калитку больших каменных ворот и очутились перед дворцом. Люба стала было оглядывать здание, но Радимица шепнула ей: «Ты не больно глазей, ты успеешь наглядеться, а вот пробирайся сторонкой у стенки, чтоб тебя не заметили. Не то как раз каша заварится, кому еще на глаза попадешься?» И они стали пробираться по стенке. Чем ближе к дворцовому крыльцу, тем народу становилось больше и больше. Царский двор при Федоре Алексеевиче представлял такую же картину, как и 100 лет до того. Здесь вечно толпилось до 2000 разного люда, из которого большинство так и называлось – площадными, то есть имевшими право пребывать на царском дворе. Были тут и жильцы дворянские, бдьячьи и подьяцкие дети, все те, кто не имел права входить в переднюю, или кто шел в нее, да останавливался по дороге покалякать. С изумлением заметила Люба, что здесь, на царском дворе, опять нет тишины и порядка, точь-в-точь, как на улицах, крик и гам страшные. Никто, очевидно, не стесняется. Вот сошлись два пожилых человека. Взглянули друг на друга и оба остановились. Их до того времени спокойные и степенные лица мгновенно исказились злобным чувством. Еще мгновение, и один из них показал другому кулак. «А, так ты на меня ябеду?» — проговорил он, или, вернее, прошипел. «Что ж, хорошо, пущай, только смотри ты, Егорка, как бы та ябеда тебе же в шею не вцепилась. Тяжбу-то заварить не труд какой, а вот как ты ее расхлебаешь? Ты думаешь, на тебя уж ни суда, ни расправы нету? Ан, я и сам-то зубаст, еще не дамся». «Да чего ты ко мне придираешься?» — отвечал таким же шипящим голосом соперник. «Чего мне кулак-то свой поганый кажешь? У меня, брат, у самого два кулака, оба на тебя годятся». При этом поднимаются два кулака, чуть не к самому лицу противника. Тот не может этого вытерпеть. «А, так ты драться? Я-то не дерусь, это ты задираешься? А, так ты драться!» И между соперниками завязывается драка. Они исправно колотят друг друга, колотят до тех пор, пока находят это приятным. И никто их не разнимает. Напротив, десятка-два таких же почтенных и солидных с виду особ, как и они, окружают их, смотрят с очевидным удовольствием и даже подзадоривают дерущихся своими замечаниями. Вот так, под Микитку! Вот так, брат, ладно? Ну да. Смотри, брат Иван Петрович, как бы об одном глазу с царского двора не выйти. А в нескольких шагах от этой сцены происходит другая встреча противников. Там сразу даже и невозможно понять, в чем заключается причина ссоры и обоюдной ненависти. Просто один, может, без всякого умысла, сказал нелюбезное слово, другой обиделся, ответил словцом более крепким. Языки расходились, и нет сил уж удержать их. Начинается обвинение друг друга во всевозможных мерзостях и в воровстве, и в грабительстве, и даже в убийстве. Но и этого мало. Когда все преступления перебраны, добираются до отцов своих, матерей, братьев, сестер и прочих родственников, оказываются целые семейства мошенников и разбойников, клятвенно утверждается, что весь род и дед, и прадед таковы уж. «Да ведь известно, — кричит один, — твой отец, как в Никольском-то приходе, старостой церковным был, так вся Москва про то ведает, что из лампад масло воровал, от святых икон свечки прятал, перетапливал воск да продавал, в церкви-то темень стояла даже по большим праздникам. Тьфу ты, мерзость! И весь род-то твой такой поганый!» Но тот, отец которого воровал церковное масло и свечи, не мог вынести этих последних слов и кинулся на своего обидчика. Обидчик, человек на язык острый и смелый, когда шло дело до кулачной потасовки, оказался не из храбрых и пустился на утек. Тот за ним. Пошла гоньба по двору. Обвинитель изворачивался и вправо, и влево. Обвиняемый был тучен, не мог поймать своего врага, и вот с досадой поднял валявшийся в снегу большой осколок кирпича, наметился и хватил им в убегавшего. Попал ему в голову. Тот заорал благим матом, кровь показалась. Только увидя, что дело приняло серьезный оборот и что рана может быть и опасной, присутствовавшие решились выйти из бездействия. Но Люба уже не видела окончания этой сцены. Родимица толкнула ее в какую-то маленькую калитку, и они очутились в длинной деревянной галерейке. «Что же это такое?» — думала Люба. «Вот какие дела на свете творятся! И в Кремле, во дворце царском, почитай то же самое, что в Медведкове! И что мне за напасть такая попадать на всякие ужасы? Неужели у вас часто такое бывает?» — спросила она родимицу. «Это ты про что? Про брань да драку-то? Да чуть не каждый день грызутся. Такая уж у них повадка. Это все старики здешние. Говорят, прежде еще и не то бывало. Нет, молодые-то не в пример лучше, степеннее. Ну вот сейчас и царевнин терем, — докончила родимица. Чай ждет она нас, не дождется. Меня бронить станет, что долго. Уж она всегда так, огонь да и только. Люба с родимицей поднялись по лесенке, вошли в сени. Еще одна лесенка, еще крытая галерейка, и вот светлый и теплый нарядный покойчик. Тут взад и вперед шмыгает немало разных женщин. Видны хозяйские хлопоты. «Федорушка, ты откуда? Что за парнишка с тобою?» — спрашивали родимицу молодые девушки, заглядывая в лицо Любе. Попадавшиеся старухи тоже спрашивали, но уже другим тоном. «Эй, Федора, с кем ты тут шляешься? Кого еще притащила? Ох, срама-то с вами, срама!» «Ну и тут то же самое, что у нас в Суздале», — подумала Люба. Но вдруг она остановилась в недоумении, широко раскрыла глаза. К ней навстречу по полу катилось что-то необычайно странное. Живая человеческая фигура, воршин с небольшим величиною. Люба вгляделась и невольно вскрикнула. У катившейся фигуры было страшное черное лицо, всклокоченные волосы, огромный рот с толстыми красными губами. Осклабляясь, она показывала белые зубы. «С нами крестная сила!» — шепнула Люба. «Матушка Федорушка, что это такое? Что это за страсти у вас такие?» «Ах ты, глупенькая Любушка!» — засмеялась родимица. «Из-за 3/9 земель в мужском платье по большой дороге прибежала к нам, не испугалась. А вот карлицы наши, арабки, испугалась. Небось, не съест. Да и где тебя съесть? Вишь ты, большая какая, а она едва от земли видна. Да и не зла она вовсе, иной раз призабавная бывает». «Что же это порода такая?» — продолжала шепотом спрашивать Люба, косясь на карлицу. «Господи, неужто народ такой есть?» «Да, народ такой, и много их, говорят», — ответила родимица. «И живут они в Черной Арабии». «Да это точно, у ней, у нашей арабки-то, все же голова одна, а то вон есть, мне верный человек сказывал, люди о двух головах, да с хвостами. Так и те тоже божьи творения, а не бесы». «Ах, сколько на свете разных див и ужасов!» — подумала Люба. «И ничего-то я не знала, ничего не видала. Да и слава тебе, Господи!» — тут же решила она. «Кабы знала про все, так, пожалуй, из Суздаля убежать не решилась бы. А и побежала бы, так в первую же ночь на дороге со страха померла бы». Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.